В конце концов, Арцулову удалось разговорить своего спутника. Он поинтересовался, где полковник изучал авиационную премудрость. Лебедев оживился и стал рассказывать, как еще до войны он вместе с несколькими другими молодыми юнкерами был направлен по личному приказу великого князя Александра Михайловича во Францию к знаменитому авиатору Блерио. А затем полковнику, тогда еще поручику, пришлось самому учить будущих летчиков в Качинской, а затем в Гатчинской воздушной школах. Правда, о том, что было после, Лебедев отмалчивался. Он лишь кратко упомянул, что с 14 года был направлен на испытания новой техники. На фронт, по его словам, полковник приезжал лишь однажды, знакомил молодых летчиков с премудростями нового бомбардировщика Илья Муромец. Арцулов не стал расспрашивать, догадываясь, что в свое время ему доведется все узнать. Косухин шел быстрым финским шагом, так ходить на лыжах его еще в детстве научил брат. Остальные четверо дружинников заметно отставали. Время от времени Степе приходилось останавливаться, поджидая товарищей. Теперь их было на одного меньше. Молодой черемховец, имени которого Косухин даже не знал, в первый же день подвернул ногу, спускаясь с невысокого холма, и его пришлось отправить назад. Степа спешил. По его расчетам, у них оставалось 3 дня, чтобы выйти на перерез убегавшим белякам. Косухину казалось, что он рассчитал все точно. Если беляки действительно пытаются достичь Сайхена, им придется ехать по руслу замерзшего Китоя. Иной дороги для саней здесь нет. Правда, Лебедев и его группа могли попытаться пройти на лыжах. Но Степа вспоминал девушку и хилого интеллигента в очках. Нет, таким не пройти тайгой. Если Косухин не ошибался и недобитая контра все-таки ехала на санях, то в этом случае надо успеть достичь памятного еще по осенним боям места, где речка со знакомым названием Ака ныряет в неглубокое ущелье. Там негде разминуться, и беглецы должны неизбежно будут натолкнуться на засаду. Степа понял, что там стоит пустой дом, не то охотничий, не то просто брошенный хозяевами. Именно в нем обычно останавливались спутники, и Косухин считал, что лучшего места для встречи не найти. Место называлось как-то странно, но как он не мог вспомнить? Степин план был хорош, но имел все же серьезный минус. Ночевать приходилось прямо на снегу, согреваясь глотком спирта, конфискованного у иркутской буржуазии. Правда, один из бойцов заявил, что умеет разжигать костры даже на снегу, но в первую же ночь из этого ничего не вышло. Пришлось мерзнуть, и второй день они встретили уже без прежнего оптимизма. Степа, слушая, как за его спиной товарищи начинают ворчать, в конце концов плюнул и решил, что вторую ночь можно будет поспать в небольшой охотничьей избушке, которую он запомнил по одному из рейдов. Правда, это было не совсем по пути, надо было пройти лишний десяток километров, но ни Косухин, ни его маленький отряд не возражали против лишнего часа пути ради возможности заночевать под крышей. Тут-то и случилась беда. Виноват был сам Косухин. Конечно, к вечеру, а уже начинало смеркаться, все смертельно устали, дико хотелось спать и уже как-то не думалось об опасности. Но все же Степа сплоховал, хотя не сунулся дуриком к избе. Один из бойцов аккуратно выглянул с опушки, пробежал почти к самому дому и, вернувшись, доложил, что ничего опасного нет. Правда, было видно, что парню не до рекогносцировки, да и тон не оставлял сомнений, что изучал он обстановку лишь кое-как, в приглядку. Вот тут бы Степе и насторожиться. Но он устал, ужасно хотелось под крышу, в тепло, да и глухие места не обещали особой опасности. И Косухин махнул рукой, разрешая идти на ночлег. Уже у самой избы он заметил следы чьих-то лыж. Еще не поздно было что-нибудь придумать, хотя бы упасть прямо в глубокий сухой снег или послать вперед двоих под прикрытием 3 стволов. Но снег падать не хотелось. Изба казалась такой близкой, доступной и мирной, и Степа так ничего и не решил. А через несколько секунд было поздно. Как только черемховец, шедший первым, открыл дверь, прямо ему в грудь ударил выстрел. И тут же из 2 окон по Степиному отряду началась бешеная пальба. Били в упор, не жалея патронов. Степа стоял у самого крыльца. Пуля сбила шапку, еще одна разорвала полушубок на боку. И Косухина спасло лишь то, что он мгновенно упал, перекатившись под самую стену в мертвую зону. Правда, карабин он все-таки выронил, Нападая зачерпнул стволом снег, и оружие стало полностью бесполезным. При первом же выстреле ствол разорвет. Косухин лежал под смолистой, пахнущей лесом бревенчатой стеной и лихорадочно рвал с пояса гранату. Краем глаза он увидел, что один черемховец неподвижно лежит у крыльца, еще один упал, живой или нет, непонятно. Чуть дальше и отстреливаются только двое, которые залегли в снегу, посылая пулю за пулей в ответ на выстрелы из дома. Наконец Степа сорвал с пояса гранату, попытался повернуться, но тут же понял, что лыжа, которую он не успел сбросить с ноги, вторая освободилась сразу, мешает сдвинуться в сторону. Тихо ругаясь, Косухин начал отстегивать непослушное крепление. Заледенелый металл не поддавался. Между тем, краем уха Степа слышал, как замолкла одна из винтовок. Теперь только один черемховец отвечал врагу. Сбросив лыжи, он кинул быстрый взгляд на ближайшее окно, которое было совсем близко. «Протяни руку и достанешь». Сорвал чеку и, выждав 2 секунды, стиснул зубы и зашвырнул гранату в дом. Рвануло почти сразу. Степа мгновенно вскочил и прижался к стене. В избе кто-то кричал, затем вновь ударил выстрел, правда, один и какой-то неуверенный. Косухин бросил последнюю гранату. Деревянные стены дрогнули, из окна плеснул черный дым, а затем все стихло. Чуть шатаясь, взрыв все-таки немного оглушил, Степа отошел от стены и оглянулся. То, что он увидел, оказалось даже хуже, чем он думал. 3 его ребят были мертвы. 2 пули буквально изрешетили. В 3-го попала одна, зато прямо в лоб. Живым оставался лишь Вася Шутов, давний еще с сентября знакомый, который прибыл в Иркутск из Читы. Вася был жив. Он даже бодро встал весь в снегу. Но даже сквозь снег проступала темная кровь. Пули, как понял Степа, попали парню куда-то в бок. Косухин вынул револьвер и осторожно вошел в дом, хотя и понимал, что после 2 гранат уцелеть там можно только чудом. Да, в живых не оставалось никого. Их было 4, в добротных офицерских полушубках с золотыми погонами. Очевидно, офицеры уходили через перевал, чтобы перейти долину Китоя и добраться до недалекой монгольской границы. Трупы беляков они выбросили в снег, а погибших ребят сложили у стены. А больше сил уже не было. В доме оказались дрова, и Косухин, наскоро растопив печку, принялся осматривать раны своего последнего бойца. Бинты у него были, да и задело парня легко, на вылет. Но Степа почти сразу понял, что Шутов дальше идти не сможет. Дав хлебнуть раненому спирта, Косухин уложил его спать возле уютно горевшей печурки, а сам сел на рассохшуюся лавку и стал размышлять. Отряд он потерял. Рядом в одном переходе была деревня, и даже раненым Вася без труда туда доберется. Но дальше Косухину придется идти одному. На миг мелькнула мысль вернуться самому, но Степа обозвал себя трусом, решив об этом даже не думать. В случившемся виноват он один. В этом Косухин был уверен твердо. Он отвечал за отряд, отвечал за операцию, и теперь оставалось самому расхлебывать эту горькую кашу. Степа еще раз вспомнил маршрут. До места встречи оставалось всего 2 перехода. Правда, требовалось спешить, и следующую ночевку придется делать прямо посреди леса. Можно сделать крюк, свернув в знакомую деревню, где жили мрачные киржаки и старообрядцы. Степа был там в октябре и встречали его неплохо. Но в этом случае имелись все шансы опоздать. Лебедев и его группа успеют проскочить к селу Орлик, а оттуда до Сайхена всего 1 дневной переход. Итак, деревня отпадала. Надо идти напрямик, чтобы к послезавтрашнему вечеру быть в нужном месте. Внезапно Степа вспомнил, как оно называется. Семен Крест. Там действительно стоял большой крест, срубленный из почерневшей от времени сосны. В свое время проводник из местных что-то рассказывал Косухину об этом кресте, но память ничего не удержала. Впрочем, теперь это и не важно. Что ж, оставалось спешить к Семену Кресту. Еще только светало, а Степа уже собрался, попрощался с Шутовым, подробно объяснив, как добраться до села, и шагнул за порог. Идти было нелегко. Полдня дорога шла на подъем, приходилось все время петлять между огромными лиственницами. Вдобавок стали попадаться неглубокие, но с крутыми склонами овраги. Уже к полудню Степа устал, Хотелось присесть, разжечь костер возле какого-нибудь старого рухнувшего дерева и часок-другой погреться, ни о чем не думая. Но время поджимало. Косухин лишь на несколько минут остановился, чтобы сжевать кусок хлеба с сушеным мясом и хлебнуть спирта, и пошел дальше, стараясь идти в одном темпе, экономя силы. Уже начинало темнеть, когда Степа поднялся на вершину хребта. Здесь лес рос гуще, рядом с елями и лиственницами стали попадаться гигантские кедры, и идти стало совсем трудно. Эти места Косухин помнил плохо. Он шел по солнцу, как когда-то учил его брат. Степа надеялся, что перевалив хребет и выйдя в долину Оки, он найдет нужную дорогу. Те места он помнил лучше. Солнце спряталось за густыми кронами лиственниц, вокруг заструились сиреневые сумерки, и Косухин понял, что пора думать о ночлеге. Подходящую поляну он нашел быстро. Она была небольшая, уютная, там лежали два огромных сухих дерева, то ли срубленные, то ли сами рухнувшие еще много лет назад. Деревья лежали удобно, почти рядом. Степа устроился в промежутке между старыми, покрытыми сухим мохом стволами и, наломав тонких веток, попытался разжечь костер. Получилось плохо. Косухин плеснул остатки спирта из фляги, и костер все-таки разгорелся. Сразу же стало веселее. Степа подкинул в огонь сучья потолще и, привалившись к одной из поваленных лиственниц, жевал кусок сушеного мяса. Сразу же захотелось спать. Степа нашел толстую ветку, которая, по его расчетам, должна гореть долго. Он решил вздремнуть на часок, а затем проснуться, снова подбросить дров и так продержаться до рассвета. Правда, костер горел плохо, жар уходил к холодному звездному небу. Приходилось то и дело подсаживаться прямо к огню, чтобы согреть хотя бы кончики пальцев. В конце концов он укутался в полушубок, сунул руки в карманы и, надвинув шапку на самый нос, задремал. Сон накатил волной, почти мгновенно. Степа лишь успел подумать, сумеет ли проснуться, чтобы вовремя подкинуть дров. Когда он открыл глаза, то на поляне было светло. Степан удивился, но понял, взошла луна. В ее свете тени стали резкими, а снег начал мерцать маленькими разноцветными искорками. Костер погас, только несколько угольков дотлевали среди серой золы. «Странно», — подумал Косухин, — «вроде и не холодно. Надо бы дровишек». Он легко вскочил, поразившись тому, что тело потеряло вес. Косухин сделал несколько шагов по чистому светящемуся снегу и вдруг застыл. Повернувшись, он шагнул еще раз, вновь замер. Валенки не оставляли следов. Казалось, он скользит по тонкому насту, невесомый, словно сизый дымок от догорающих углей. «Вот тена! А может, мне это все снится, чердынь Калуга?» — растерянно мелькнуло в сознании. Степа осторожно вернулся на место и присел у ствола. Он попытался ощупать себя и даже ущипнуть, но понял, что не чувствует своего тела. Боли не ощущалось. Стало тепло, душевная усталость исчезла без следа, будто ее и не было. «Видать, сплю», — пробормотал Степа, но эта мысль ничуть не успокоила. Вдруг он почувствовал, что у костра не один. Кто-то был совсем рядом. Степа не видел тени, даже не слышал дыхания, но чье-то присутствие не вызывало сомнений. Он почему-то не испугался и, не поднимая глаз, понял, кто навестил его этой ночью. У догоревшего костра сидела женщина в коротком полушубке, под поясным офицерским ремнем и в пушистой меховой шапке. Глаза были устремлены на умирающие угли, она молчала, и Степа не решился подать голоса. Он лишь отметил, что луна поднялась уже высоко, яркий свет заливал поляну, но ни он, ни его молчаливая гостья не отбрасывали тени. «Сплю», — успокоил себя Степа, но тут же сообразил, что таких снов не бывает. Во всяком случае, с ним еще ничего подобного не случалось. Косухин кашлянул, пытаясь обратить на себя внимание, но женщина в полушубке по-прежнему смотрела, как тускнеет последний уголек. Наконец он погас, гостья медленно подняла голову, взглянув прямо в лицо Степе. Этой ночью она казалась еще красивее, чем в первый раз, когда ее серебристый призрак возник посреди ночной безлюдной улицы. «Здравствуйте, Степан!» — Голос прозвучал тихо и ровно, словно доносился откуда-то издалека. «Ну, здрасте», — вздохнул Степа. «Вы, кажется, Ксения Арцулова». «Мое имя вам назвал Венслов?» Губы женщины чуть дрогнули, а глаза загорелись недобрым огнем. «Вы все-таки не послушались меня, Косухин. Венслов губит всех, и тех, кто ему служит, тоже». «Что?» — дернулся Степа. «Но, Чердынь, Калуга, я же сплю. Вы мне снитесь». Женщина медленно покачала головой, и Косухин испугался по-настоящему. «Вы умираете, Степан. Костер погас слишком рано. Вы замерзаете. Скоро холод дойдет до сердца». Степа хотел возмутиться, но понял, все это правда. Он попытался вздохнуть, но сообразил, что сделать этого не может. Воздух не проходит в легкие, хотя никакого неудобства от этого не чувствовалось. «Ну а вы-то зачем здесь?» — выговорил наконец он. «Вам-то что, радость? Полюбоваться пришли». «Я сестра милосердия», — так же тихо и почти без всякого выражения ответила Ксения. «Вернее, была». Тут она усмехнулась, но одними губами. Глаза оставались спокойными и холодными. «Не знаю почему, но ваши с Ростиславом судьбы как-то связаны. Мне не дано знать, отчего. Но я не хочу, чтобы вы погибли. И я не могу помочь каждому, но вам... мне разрешили». «Кто?» — подумал Степа, но так и не спросил. Он понял, что этот вопрос останется без ответа. «Вы по-прежнему хотите убить Ростислава?» Женщина спросила об этом так спокойно, что Косухин даже поразился. Вопрос, несмотря на всю невероятность ситуации, его крепко задел. «Я чего, убийца, Чердынь, Калуга?» — разозлился он. «Ваш Ростислав — вражина! Такие, как он, всю Сибирь кровью залили! Видели бы вы!» «Я видела. Я видела, как белые убивали красных, и как красные убивали белых. Когда я была жива, то никак не могла понять, откуда это безумие». «А теперь поняли?» — зло поинтересовался Косухин. «Да. Вам это тоже придется понять, Степан. И хорошо, если вы сумеете понять еще здесь, на этой земле. Впрочем, Венслова вы уже видели». «А чего Венслов?» — не особо уверенно возразил Степа. «Ну ладно, похоже, гад он. Ничего, разберемся. Не я, так другой. И не таких к стенке ставили». «Его не поставишь к стенке. Вы видели это сами, Косухин. Его смерть не здесь». «Он что, бес?» — спросил Степа, подумал, что такой вопрос никак не приличествует истинному большевику-атеисту. «Нет. Когда-то он тоже был человеком. Но не в этом дело, Степан». «А в чем?» — на этот раз вполне серьезно поинтересовался Косухин. «Вы должны понять это сами. Я думала... я надеялась, что это сможет сделать Ростислав. Но он один. Вы должны будете ему помочь». Степа хотел возмутиться, но смолчал. Не объяснять же этой женщине, что революционный долг обязывает его пристрелить ее мужа как собаку. «Вот чего», — наконец проговорил он. «Вы, Ксения, меня за зверя не держите. Сидел бы ваш муж дома или шел бы к нам в рабоче-крестьянскую. Был бы он мне сейчас первый друг-товарищ. В общем, Чердынь, Калуга, не знаю, чего будет дальше, но если не помру сейчас, все равно этих беляков достану. Бросят оружие, никого не трону. Скажите своему, сдастся, отведу в Иркутск, а там уж как решат».
«Он не сдастся», — бесстрастно возразила Ксения. «Я не требую от вас никаких обещаний, Степан. На все воля Божья. Знаю лишь, что вы с ним встретитесь. А теперь вставайте, откройте глаза, просыпайтесь, Степан». Внезапно вокруг стало темно, и Степа почувствовал сильную боль. Он застонал, дернулся и с трудом открыл глаза. Он еще раз дернулся, боль стала почти невыносимой, но он все-таки встал и с наслаждением вдохнул ледяной колючий воздух. Вокруг была ночь, луна зашла за тучи, и на остывшие угли костра падал легкий невесомый снег. Во фляге, к счастью, оставался еще глоток спирта. Степа отхлебнул, сразу же стало легче, и он, сдерживая стон, стал собирать хворост. Надо было досидеть до утра.